несмотря на то, что некоторые ляхи, находившиеся в войске Запорожском, старались склонить его на польскую сторону. Войско, как скоро узнало об их замыслах, свергнуло с бесчестием Выговского и отдало булаву Хмельницкому, который, как достойный сын, пошел по стопам отцовским и воскресил в войске присягу царскому величеству, умерщвленную насилием Выговского. И теперь на Украине нет ни одного полка, ни одного полковника, ни одного товарища, который был бы подданным королевским. В то время как шла эта бесполезная переписка, 29 апреля ночью поляки с 1000 человек явились под Вильною, овладели большим городом и начали приступать к замку. Но русские солдаты сделали удачную вылазку из замка и выбили неприятелей из большого города. С польскими ратными людьми приходило под Вильну много шляхты, присягнувшей прежде царю. Накануне неприятельского прихода некоторые из этой шляхты приезжали под Вильну для проведывания. Мещане вышли к ним навстречу за 5 верст и рассказали, на которые места в городе лучше ударить. Когда же поляки подошли к Вильне, то мещане поместили им мосты через рвы, ворота с ними заодно высекали и к замку приводили, указывая на слабые места. Известный нам неженский протопоп Максим писал неженскому сотнику Роману Ракушке, бывшему в Борисове вместе с Золотаренком: «Ради Бога, будьте осторожны на этой комиссии с ляхами, зная ляцкую хитрость, и боярам скажите, чтоб были осторожны. Знаю подлинно, что ляхи призвали в Литву 12000 татар и хотят подвести их изменой на царских уполномоченных. Об этих татарах выпытали в прилуках у пьяного чернеца Тарасия Бузского, который был при митрополите Балабане. Приезжал с ним из Слуцка в Киев и опять с ним уехал, лютый кобель, и хотя под клобуком, а настоящий иезуит. Теперь после Пасхи приезжал он из Слуцка к пану Гетману, сказывает, с митрополичьими письмами. Так он говорил, что за Днепровье король выдал туркам и татарам, чтобы огнем и мечом выгубили». Наконец, 18 июня Адоевский получает коротенькую записку от боярина князя Ивана Андреевича Хованского, который осаждал Лиховичи. «Князь Никита Иванович, Бога ради, берегитесь! Идут на вас люди из Жмуди, а на нас уже пришли Чарнецкий с товарищами. Посольство у вас никак не статься, обманывают. Не покручинься, что коротко написал. И много было писать, да некогда. Пошел против неприятеля. Ивашка Хованский челом бьет, Бога ради, берегитесь». Недолго после того послы ждали новых вестей. 20 июня прибежал из полков Хованского солдат и объявил о страшном несчастье. 17 числа Хованский выступил из обоза под Лиховичами, ночевал в 20 верстах в местечке Мышах и на другой день, 18 июня, в 10 верстах от Мышей в местечке Полонке, встретился с польскими войсками, бывшими под начальством Павла Сапеги, Чернецкого, Полубенского и Кмитича. Здесь русская пехота потерпела совершенное поражение. Воевода князь Семен Щербатый попался в плен. Двое сыновей князя Хованского и воевода Змеев были ранены. Хованский отец с остальным войском побежал к Полоцку. Обоз под Лиховичами достался победителем. Узнав об этом несчастье, уполномоченные немедленно же выехали из Борисова в Смоленск. Так исполнилось пророчество царя относительно Хованского, который с этих пор сделался знаменит своими поражениями. Но кроме Хованского в Белоруссии был еще другой воевода, прославившийся разбитием и взятием в плен гетмана Гонсевского, князь Юрий Алексеевич Долгорукий. 3 октября он дал знать из села Губарева от Могилева за 30 верст, что в трехдневном бою 24, 25 и 26 сентября он разбил гетмана Павла Сапегу, Чернецкого, Паца и Полубенского, взял у них 19 человек пленных, 10 октября новые вести от Долгорукова оттуда же, что гетман Сапега приходил на его обоз, но был отбит. По польским известиям Сапега и Чернецкий напали с двух сторон на войска Долгорукова. Расставленные в лесу в числе 25 тысяч, конницу разбили, но пехота храбро, защищаясь, в порядке возвратилась в свой лагерь. В следующие дни поляки окружили Долгорукова, отнимали съестные припасы, шедшие из Смоленска, перенимали людей, хотевших пробраться в Смоленск. В это время Хованский, собравшись снова с силами у Полоцка в числе 12 тысяч человек, начал наступать на поляков сзади. Чернецкий и Сапега обратились на него и принудили бежать. Этим временем Долгорукий отступил к Могилеву, а брата своего Петра послал к Шклову. Но князь Петр потерпел поражение под этим городом. На юге дела шли еще хуже. Здесь поляки прежде всего хлопотали около нового гетмана, склоняя его на сторону королевскую. В конце января 1660 года Беневский писал Юрию: «Вы толкуете о неприятельских мучительствах, которые вы претерпевали от поляков. Но неужели природный пан ваш король потому кажется вам жестокосердным, что, как добрый отец, покрыл ризою милости и дал перстень сынам заблудшим? Не потому ли он вам кажется жестокосердным, что всякому до него, как до отца, доступ и разговор вольный? Или потому, что все присланные от вас были обдарены и удовольствованы? Или, наконец, потому, что помазанник Божий присягнул царю царей вместе с сенатом и речью посполитую, что вас, как детей, принимает и вольности ваших никогда не нарушит? А царь не потому ли кажется вам добр, что полна Украина мучительства? Когда бы мой большой и любимый приятель, родитель вашей милости, воскрес и увидел одного зятя своего на крюке, дочь в плену и в бесчестье, когда бы увидел другого зятя неслыханно замученного, когда бы увидел тело его, истерзанное кнутом, пальцы отрезанные, глаза вынутые и серебром залитые, уши буровом просверленные и серебром залитые, когда бы увидел другую дочь, умирающую над телом милого мужа, когда бы увидел сирот малых, у которых отца так замучили. Если б Богдан Хмельницкий увидел все это, то не только принялся бы за оружие, но и в огонь ринулся бы. Наконец, разоренное Заднепровье и ежедневные обиды. Дивно мне, как все это могло полюбиться. Знаю, что вы присягали царю, но знаю, что не по доброй воле. Знаю, в каком опасном положении находились вы под Терехтемировым. Нескорое прибытие нашей помощи причиною тому, что вы принуждены были присягнуть царю. Но смотрите, как сдержаны обещания царские. Пан Ковалевский пишет мне, что царь простил всех. Но если простил, то зачем же человек замучен? Не только печаль, но и бесчестье всему войску прислать к нему так замученного зятя гетманского, на весь свет славного, войски заслуженного, вашей милости Шурина. Удивляюсь, что пан Ковалевский, присяжный мой брат, так скоро забыл присягу свою, которую дал Богу и пану своему природному. Забыл милость панскую, забыл и мои к себе милости. Не таким я знал пана Ковалевского прежде, во времена покойного родителя вашего. Вспомнил бы то, как был переводчиком у покойника, как тот через него все делал. Если бы родитель ваш, хотя немножко побольше пожил, то водворил бы совершенный покой родением и трудами пана Ковалевского, который пусть припомнит, какие были к нему милости от короля и королевы. А теперь он спиною к помазаннику Божию обращается, несмотря на свою присягу, несмотря на то, что прежде сам указывал способ, как действовать против Москвы. Знаю, что вас, пан гетман, отлучают от нас двоякого рода представлениями. Во-первых, стращают, что ляхи будут мстить вам за обиды, нанесенные им отцом вашим. Но убей меня, Бог, с душой и телом, если нам в голову входит что-нибудь подобное. С какой стати будем мстить вам? Ведь вы еще не поднимали рук на короля и республику. Скорее, надобно было бы мстить на пане Выговском, который так жестоко на Польшу наступал, и надобно признаться, при покойном родителе вашем никак не склонялся на нашу сторону. Но сами знаете, как он теперь взыскан милостью королевскую, какую честью украшен. Вспомните и о пане Антоне Ждановиче. Начавший от Кракова, прошел он с огнем Польшу, а теперь взыскан также милостью королевскую. И других примеров бесчисленное множество. Бойся, пан гетман, не Польши. Бойся Москвы, которая скоро захочет доходов малороссийских и поступит с вами, как с другими. Во-вторых, говорят, что у ляхов нет войска. Говорят, и собака на нас не залает, как пойдем в землю польскую. Но жестоко обманется войско запорожское такими вестями. До сих пор, несмотря на то, что со всех сторон были мы окружены неприятелями, мы давали им отпор. Теперь же, когда с шведским королем уже заключено перемирие на 15 лет, когда войска короля шведского вступили к нам в службу, когда наши войска соединились или скоро соединятся с Ордою, когда вся шляхта вооружится, когда войска из Пруссии с паном Чернецким, из Курляндии с Полубенским уже направляются в Литву, то увидят, как мы бессильны. Не думайте, что король призывает вас, чувствуя свою слабость. Нет, он зовет вас потому только, чтобы Украина не стала пустыней, и через то не отворились бы ворота в Польшу. Притом же пан природный не мечом, но добротою хочет привлечь к себе подданных. Свою шею заложу за вашу безопасность. При вас и с вами хочу быть. Ради Бога, размыслите хорошенько. Не навлекайте на себя проклятие, заклятвы преступления и поступайте по правде. А то теперь как смотреть на ваши поступки? Пишите ко мне, чтобы я приехал, а посланца моего в заключении держали и хотели в Москву отослать. Рассуди, милостивый пан, и то, хорошо ли отправить послов к помазаннику Божию с изъявлением покорности, а потом поступить совершенно иначе? Не значит ли это с Богом и государем шутить? Ибо что делает посол, то все равно, что делает сам пан. Вы своих послов, людей невинных, под такую беду подвели. Но я знаю, что не одна мать родила всех. Послов этих держу у себя в чести. Всякий день вместе со мною едят и пьют, всего у них довольно. Я бы их давно уже отпустил, но пан воевода Киевский, Выговский, просил не отпускать их до тех пор, пока не будет прислана к нему жена его. Подарите меня за мои услуги. Выпустите невинную женщину, потому что не рыцарское дело с женщинами воевать. А я посылаю письменную присягу, что как скоро приедет в Межибож панья Выговская, сейчас же отпущу к вам панов послов ваших. Хмельницкий сказал посланному Беневского: «Я друг твоему пану. Приезжает к нам или не приезжает, как хочет, потому что не мое правление, а пана Ковалевского». Этот ответ показывал лучше всего ничтожность Хмельницкого. Справедливо отозвался об нем киевский воевода Шереметьев, который, повидавшись с Юрием, сказал: «Этому гетманишке надобно было бы гусей пасти, а не гетманствовать». При этом свидании, которое дало Шереметьеву такое невыгодное мнение о Хмельницком, они уговорились идти ко Львову и в конце августа действительно выступили в поход по двум разным дорогам. Шереметьев пошел на Котельню, Хмельницкий на Гончариху. Шереметьеву присоединился отряд казаков под начальством Цицуры. Неприятель умел утаить свои движения и свои силы. И на Волыни у Любара Шереметьев встретил 30-тысячное польское войско под начальством гетмана Потоцкого и маршалка Любомирского. Но с поляками шло еще 60 тысяч татар. Видя превосходство сил неприятельских, Шереметьев засел в обозе, из которого отбивался в продолжение двух дней, 5 и 6 сентября. 1500 москвичей и 200 казаков полегло при этой обороне. Но беды только начинались. В московском обозе оказался голод, чтоб промыслить что-нибудь. 9 сентября воевода выслал 3000-й отряд, но татары уже стерегли его на дороге, ударили из западни, убили 500 человек, взяли в плен 300. Прошло 3 дня. В русском обозе царствовала глубочайшая тишина. Только по дыму да по лошадям, пасущимся внутри и вне обоза, можно было догадаться, что в нем еще сидят люди. Русские притаились нарочно. И 13 числа около 6 часов утра вдруг выступили на поле, расстилавшееся между двумя неприятельскими станами. Поляки, однако, не были застигнуты врасплох и поспешили к ним навстречу. Увидавшие их русские немедленно скрылись в свои укрепления. Поляки возвратились, но только что успели сойти с лошадей, как русские опять показались в поле и 4 раза повторяли эту тревогу. Они не могли доли оставаться в покое. Не было ни людских, ни конских кормов, ни пороха. 14 числа ночью они подкрались было под стан неприятельский, но, увидав, что поляки готовы биться, ушли назад. Все эти бесполезные движения только еще более раздражили голодное войско. Казаки первые взволновались и решили уходить, но в то время, как они уже готовы были садиться на коней, является Шереметьев саблею в руках, упрекает их в трусости и обещает, если останутся, заплатить им в Киеве хорошие деньги. Казаки успокоились, но на другой день, 16 числа, взволновалось и московское войско, требуя, чтобы боярин выводил его ночью из обоза, где оно не может долее выносить голода. Шереметьев отказал. «Стыдно нам бежать, будучи в такой силе», — говорил он. «Подождем до завтрашнего утра, до 7 часов». Боярин никак не мог решиться бежать ночью воровски. Он хотел выступить честно днем ввиду неприятеля. Исполняя данное слово, он перед рассветом отправил обоз с слабейшей частью войска, а сам выступил после с лучшими полками, отлично отбиваясь от наступавших поляков и татар, по свидетельству самих врагов. Но это отступление не могло совершиться без больших потерь. Кроме множества убитых, русские оставили в руках неприятеля 400 телег и 9 пушек. Отдыхать было нельзя. После тяжелого дня русские должны были продолжать отступление всю ночь. Только в 7 часов утра 18 числа достигли они города Чудного. Измученные, не успели они еще вздохнуть, оглядеться. Как в 10 часов явились поляки, заняли замок и гору, господствующую над городом. Русским поэтому не было никакой возможности оставаться здесь. Захвативши сколько можно было съестных припасов и зажегши город, они вышли из него и расположились станом подле. Табор их представлял вид треугольника. Московские полки расположились на низменности, казаки занимали возвышение. Но едва успели они разместиться на новоселье, как неприятели окружили их со всех сторон, и гранаты полетели в табор. Но в это время стали приходить слухи о приближении Хмельницкого. Поляки боялись, чтоб гетман не занял высокой горы, находившейся позади их стана, и потому перенесли его за реку Тетерю. Русские обрадовались, что могли вздохнуть несколько свободнее. При том же, по указанию чудновских жителей, они отыскали запасы хлеба и могли спокойно дожидаться Черкас. Но польские вожди не хотели оставить их в этом спокойствии.